На очереди эссе Бориса Парамонова «Голые американцы», посвященные книге и фильму «Peyton Place».
В Америке недавно был отмечен своеобразный юбилей – 50-летие книги Грейс Мэттелос «Peyton Place» и фильма, сделанного по этой книге. Я этот фильм как-то видел по телевидению, и мне он показался не совсем обычным по своей тематике, хотя и сделанным по всем стандартам расхожего Голливуда. «Peyton Place» – это название маленького городка, в котором разворачивается действие книги. Фильмы тех лет – приятное отдохновение для глаза немолодого человека, привыкшего, а вернее никак не способного привыкнуть к внешнему виду современной молодежи, с культом уродства, который она культивирует, со всеми этими татуировками и железками, приделанными к самым разным местам. На экранах 50-х годов корректно одетые девушки-юноши. На первых нет даже мини-юбок, а вторые, страшно сказать, носят галстуки. Взрослые носят пальто и шляпы, а не нынешние куцы и курточки. Дамы на улице в перчатках. По советским стандартам тех же лет, то есть 50-х годов, они выглядят по-господски. Так и представляли себе Запад тогдашние худо одетые советские люди. И он действительно был таким, в этом можно было убедиться по кинохронике тех лет, да и по иностранцам, начавшим приезжать в СССР. Помню, как все были потрясены в Ленинграде, когда туда в 1955 году прибыл польский теплоход «Баторий» с большой группой французских туристов. Для совка тогда иностранец был прежде всего хорошо одетый человек, а о внутреннем мире западных людей представления, конечно, никакого не было. Вернемся к юбилею. Вот что написал по поводу «Peyton Place» колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
50 лет назад Грейс Мэттелос задела культурный нерв Америки. Она опубликовала книгу «Peyton Place» о скандалах, предательствах и вожделениях, таящихся за спокойными фасадами маленького городка Новой Англии. Книга стала бестселлером, побившим все доселе существовавшие рекорды. По книге был сделан фильм, сделано телевизионное шоу, и, как было однажды написано в журнале «Хроника высшего образования», она породила сам жанр мыльной оперы, как мы его сейчас знаем. Когда критики пишут о «Peyton Place» сегодня, они стремятся видеть это явление как предсказание знаменитых сдвигов 60-х годов. Некоторые описывают сюжет романа как самый ранний бунт против репрессивной буржуазной морали, характерной для 50-х годов. Есть и та точка зрения, что Peyton Place был предвестником феминизма со всеми его новациями, вроде открытия женского оргазма в массовом порядке, происшедшего в Вудстоке. Действительно, в романе есть сильные и инициативные женские персонажи. Но Грейс Мэттелос берет их энергию и сексуальные установки как самоочевидную черту человеческого существования и отнюдь не связывает их с какой-либо гендерно-сепаратистской идеологией. В действительности, поражающая новизна книги была в том, что проблемы ее героев ни в какой мере не были политизированы. Личный опыт вне политических проблем. Вот что поразило американских читателей после опыта 30-х годов с их классовым антагонизмом и послевоенных лет, связавших американцев в единый монолит. Америка 50-х годов оказалась в книге Грейс Мэттелос страной, в которой на первое место вышли моральные и психологические, а не экономические или политические вопросы. В этом был элемент бунта. Потому что 50-е годы были отмечены расцветом конформизма с его тенденцией подчинить индивидуальность жестким нормам общего быта. А нормы эти формировались прежде всего традиционной моралью и консюмеристским давлением. Человек был объектом суждения толпы, организованного большинства, или, говоря на жаргоне эпохи, толпы одиноких. Вот о чем был написан роман «Peyton Place». Это книга о страхе человека в маленьком городке стать объектом пересудов, о том, как люди лгут самим себе для того, чтобы отвечать стандартам внешнего поведения. «Peyton Place» относится к тому типу книг, которые Джордж Орвелл назвал «хорошими плохими книгами». Прежде всего потому, что автор даже не пыталась чему-то научить людей, призвать их к какому-то действию или настаивать на собственном маленьком «я». Такая наивная позиция характернее для 70-х годов, бывших куда более наивными, чем 50-е. Она не звала примириться со своим собственным ничтожным «я», утверждая в нем аутентичную ценность, но к тому, чтобы понять внутреннюю порочность всякого человека. Цель жизни не в том, чтобы стать хорошим, а чтобы понять, какой ты плохой, примириться с риском неприятных открытий. Сегодняшняя ситуация снова не такая. Она в чем-то возвращается к прежним эпохам политического, религиозного и прочего противостояния. При всех конфронтациях люди все же тянутся к групповому объединению, то есть к своим. Имеет место новый конформизм, отчуждение собственного «я» в коллективной принадлежности. Вот почему остается значимым урок скромной книги Грейс Мэтэлэс. Можно считать, что она всего лишь написала имевшую успех мыльную оперу, и успех вскружил ей голову и привел к смерти в 39 лет от алкоголизма. Но в истории этой жизни та же притча, что в романе «Пейтон Плейс». Жизнь всегда индивидуальна, и не на кого списывать свою ответственность.
На «Волнах свободы» вы слушаете эссе Бориса Парамонова «Голые американцы».
Скромная книга, вызвавшая сенсацию, это известный феномен, случающийся в разные времена и в разных странах. В Советском Союзе как раз в том же 56-м году произошло подобное. Роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Фильм «Пейтон Плейс» я, как уже было сказано, смотрел, но книги, понятно, не читал, да и незачем сейчас. Мне только попалось упоминание о ней в интернете, в старых рецензиях на «Лолиту», когда отмечался юбилей этой, куда более знаменитой книги. У одного рецензента было сказано, что «Лолита» при всех ее контроверсах, безусловно, не такой мусор, как «Пейтон Плейс». Интересно, однако, само это сопоставление обеих книг по признаку сексуальной тематики. Вот на этой тематике и остановимся, чтобы понять уникальность книги Грейс Мэтэлэс, причем гораздо большую для Америки ее важность, нежели высоколобая порнография «Лолиты». Для этого надо вкратце пересказать содержание книги и фильма. Итак, в Пейтон Плейс живет со своей дочкой, ученицей выпускного класса, Констанция Маккензи, вдова, содержащая магазин женской одежды. Дочь ее Алисон, девушка блестящая, с большими литературными способностями, мечтающая, естественно, стать писательницей. Лучшая подруга Селина из бедной семьи. Ее мать ходит к Маккензи убирать дом, а отчим, Лукас Кросс, пьяница-дворник, работающий в той же школе. Важен также одноклассник Норман Пейдж, юноша очень зажатый, уединяющийся, целые дни проводящий в городской библиотеке. Алисон старается его как-то оживить, вывести из ступора, даже целуется с ним и вообще предлагает как бы курс взаимного сексуального обучения. Девочки и мальчики должны помогать друг другу. Все это в чрезвычайно корректных формах. Норман говорит, что от девочек его всячески отваживает мать, внушающая ему, что никто не будет любить его, как она. В доме у него тяжелая психологическая атмосфера, поэтому он и сидит в библиотеке. Затем начинаются всяческие разоблачения. Алисон узнает от матери, что она незаконнорожденная, что ее отец был женатым человеком. Она плод любви, а не канонического брака. При всей ее смелости Алисон поражена и травмированная. Тем временем происходит трагедия у Селины. Ее изнасиловал отчим Лукас, она забеременела. При очередной попытке с его стороны Селина, убегая в лес, падает, у нее выкидыш. Она признается доктору в происшедшем, он покрывает ее, сделав вид, что была операция аппендицита, но заставляет Лукаса подписаться под признанием в изнасиловании. Он обещает спрятать документ в сейф при условии, что Лукас немедленно уберется из города. Мать Селины, узнав обо всем, кончает с собой. Начинается война с Японией. Алисон, поссорившись с матерью, не могущая простить ей нанесенной травмы, уезжает в Нью-Йорк. Юноши призваны в армию. Неожиданно возвращается Лукас, обретший самоуверенность в качестве военного моряка, и снова пристает к Селине. Она его убивает кочергой. Суд. Приезжает на процесс подруги Алисон из Нью-Йорка. Чтобы спасти Селину, доктор показывает старый документ. Оправдательный приговор. Тут же случившийся в отпуску Норман, вся грудь в орденских ленточках, преодолевший в армии свои былые комплексы, полноправным участником дружеской пирушки, входит в дом помирившихся матери и дочери Маккензи. Мать, кстати, тоже справилась с ситуацией изгойства и открыто общается с прогрессивно мыслящим директором школы, с приезда которого в город начинается фильм. Он настолько прогрессивен, что думает даже ввести в школе курс сексуального образования. История, как видим, не очень сложная. Что поразило и шокировало американцев, это тема инцеста. Лукас какой-никакой, а все же номинальный отец Селины. Даром, что между ними нет кровного родства, и кровосмешением происходящее не назовешь. Американцы даже сейчас были шокированы случаем Вуди Аллена, которого обличили в связи со своей «дочкой», в кавычках, сиротой-приемышем его сожительницы, не жены, Мия Фэрроу. Хотя он на этой вполне зрелой девице женился, пятно кровосмесителя до сих пор на нем. Но что еще важно, в книге и в фильме «Пейтон Плейс», и что, кажется, не пожелали понять критики, не говоря уже о читателях и зрителях, то, что там есть вторая, скрытая инцестуозная тема – Норман Пейдж и его мать. Все в поведении Нормана говорит о его сексуальной травмированности. И эта тема, открыто невыговоренная, тем не менее тяготеет над фильмом, углубляя его мрачный колорит, несмотря на приятные краски местного пейзажа и тогдашних одежд. Вот в этом сочетании и заключается шок «Пейтон Плейс». Грейс Мэттеллос действительно срывает одежды с обывателей, и тогда оказывается, что все мы голые под своим платьем, и все переживаем чувства, свойственные голому человеку. Это игра на контрасте, причем очень резком. В воображении невольно всплывает фигура развратника, одевающего вполне зрелую партнершу в школьную форму. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет, как сказал поэт. Эта истина дошла и до обывателей Пейтон Плейс, которые и есть Америка на всем ее пространстве. Конечно, практика у людей всегда и везде одинакова, но язык культуры часто с ней резко расходится. Вот это и есть конформизм старой, отнюдь не до конца изжитой Америки. Из той же истории кино. Революционным было появление в каком-то фильме слова «аборт» в начале 60-х годов. Ну, а потом пошло-поехало. Сейчас нет ни одного фильма, рассчитывающего на коммерческий успех, в котором не присутствует сцена совокупления, данная со всеми ухватками голливудской акробатики. Вообще секс, как известно, главная тема современной культуры. А ведь было время, когда и в Америке, в представлениях той же Констанции Маккензи, секса не было, как в представлении той советской женщины, которая поразила американскую телеаудиторию таким заявлением. Это далеко не легкомысленная тема, и есть основания снова и снова настаивать на ней. Ведь у Пейтон Плейс была настоящая, а не выдуманная жертва, сама автор романа Грейс Мэттеллос. Почему это она в 39 лет допилась до смерти, несмотря на успех и деньги? Она написала еще 4 романа. На ее книге лежит явственный отпечаток сексуальной травмы, которую она не смогла изжить. Сегодня она бы осталась жива. Опять о кино. В одном фильме Теда Солонса, новый Вуди Аллен, только гораздо злее, острый, едкий, девица решает написать роман, но не знает, о чем писать. «Меня даже в детстве не изнасиловал отец». А если бы изнасиловал, то и написала бы, и имела бы успех, и, в отличие от Грейс Мэттеллос, не умерла бы молодой. Современную культуру часто называют «victim culture» — культурой жертв. Почему так носились спокойной принцессой Дианой? Она, видите ли, была жертвой ригористических нравов Букингемского дворца. Так ведь в определенном смысле и была. Так что не будем ностальгировать по прекрасному или, по крайней мере, внешне благопристойному прошлому. Пускай молодые люди раскрашиваются татуировкой, обнажают пупы и вставляют туда железки. Авось дольше проживут.
Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Голые американцы».